Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Когда я только обратился ко Христу, я познакомился с одним товарищем. Он был ребенком верующих родителей, но жил мирской жизнью. И вот оправдывая свой образ жизни, он мне говорил: «Пока я молодой, все надо попробовать. Ведь и Библия говорит, — продолжал он, — все испытывайте, хорошего держитесь. А как я узнаю, хорошо это или плохо, если я это не попробую?» Тогда я еще был новообращенным и не знал, что ответить, хотя я чувствовал, что что-то в этом объяснении не так. Я не знал еще тогда, что «испытывайте» в этом стихе означает не «делайте», а «проверяйте», прежде чем что-то сделать. То есть не спешите делать. Сначала проверьте, хорошо это или плохо, и только если это хорошо, тогда делайте, тогда этого держитесь. Вот всего этого я еще тогда не знал. Однако мне тогда уже было понятно, что ссылка на Библию у того человека была лишь предлогом для греха. Он, кстати, потом ушел из церкви и отошел от Бога. Возможно, вы тоже сталкивались с чем-то подобным. Очень часто люди ссылаются на какие-то библейские тексты для того, чтобы оправдать свой грех. И как часто мы сами находим для себя какие-то предлоги для того, чтобы продолжать грешить. Интересно заметить, что эта проблема не нова. Точно так же поступают люди не только в настоящее время, но точно так же люди поступали несколько тысяч лет назад. Те самые люди, которые слушали проповедь апостолов, тоже искали в этой проповеди для себя предлоги для греха. Ну, например, когда люди слушали проповедь апостола Павла 2000 лет назад, они старались находить в этом для себя оправдание. Откройте, пожалуйста, 6 главу послания к римлянам. 6 глава послания к римлянам. Вся 6 глава посвящена вопросу: оставаться ли нам в грехе? Когда апостол Павел проповедовал Евангелие, люди находили в его вести предлоги, чтобы оправдать свой грех. В 6 главе 1 стихе апостол Павел говорит: что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Почему он вообще задает этот вопрос? Он ставит этот вопрос потому, что раньше он уже объяснял. В 5 главе 20 стихе он говорил: когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Он имел в виду что? Что чем больше грехов стало на нашей планете, благодаря закону, Бог ввел свой закон, и через это умножилось большое количество, умножилось преступление, люди стали нарушать большое количество Божьих заповедей, умножился грех. И через это стала видна огромная Божья благодать в прощении. Бог прощает уже не один грех, а прощает множество, миллионы и мириады грехов, которые сотворили люди на этой планете, нарушая его закон. Поэтому Павел говорит: когда умножилось преступление, стало преизобиловать благодать. А люди брали эти его слова и, вырывая из контекста, превращали это в повод для греха. Они говорили: ну вот, смотрите, грех умножает Божью благодать, так давайте грешить, чтобы еще умножилась Божья благодать. Поэтому апостол Павел задает этот вопрос: что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Или взгляните на 15 стих 6 главы, 6 глава 15 стих. Что же скажем, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Апостол Павел объяснял, что закон вводит людей в грех, но Христос освободил нас от этого рабства закона. Мы уже не находимся под давлением заповедей закона Моисеева. Христос освободил нас от этого. Он объяснял это для того, чтобы показать Божий путь к праведности, Божий путь к искуплению. Но люди, вырывая это из контекста, применяли эти слова совсем по-другому. Они находили в этом повод для греха. Они говорили: ну вот, мы же уже не под законом, значит, мы можем нарушать любые заповеди, мы можем жить так, как нам захочется, ведь мы же не под законом, так давайте же грешить. И апостол Павел ставит этот вопрос: что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Итак, даже в самом правильном апостольском учении люди находили себе предлоги для греха. Но чтобы не оставить нам ни одного такого предлога, апостол Павел как раз и написал 6 главу послания к римлянам. И здесь он подробно обсуждает причины, почему мы не имеем права относиться к греху свободно. На вопрос, оставаться ли нам в грехе, или другой подобный вопрос, можем ли мы свободно грешить, апостол Павел дает 3 ответа. С некоторыми из этих ответов мы с вами уже познакомились прежде, изучая начало 6 главы. В стихах с 1 по 11 апостол Павел говорит: «Нет, мы не можем оставаться в грехе». Почему? «Потому что мы умерли для греха и ожили для Бога». Иными словами, потому что у нас новая жизнь. В стихах с 12 по 14 он дает 2 ответ. «Нет, мы не можем оставаться в грехе, потому что мы не под законом, который умножает грех». Раз мы не под законом, который ведет к умножению греха, такова его цель в Божьем замысле, у нас новая конституция, поэтому мы не можем оставаться в грехе. Итак, у нас новая жизнь, у нас новая конституция. И стихи с 15 по 18 называют еще одну причину, почему мы не можем оставаться в грехе. У нас не только новая жизнь, у нас не только новая конституция, но у нас еще и новые хозяева. Новые хозяева. Именно об этом мы сейчас будем с вами говорить, прочитая стихи с 15 по 18 и обратив внимание на то, что здесь сказано. Итак, давайте прочитаем Римлянам 6 главу, стихи с 15 по 18. «Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Для людей, живших в первом веке, было очень понятно, что значит иметь хозяев. Хозяева были практически у всех. Историки сообщают, что примерно 1/5 всего населения Римской империи были рабами. 1/5 населения Римской империи в первом веке были рабами. В городе Коринфе, откуда апостол Павел написал послание к римлянам? Он пишет послание к римлянам, посылает его в римскую церковь, сам находясь в Коринфе. Так вот, в этом городе Коринфе в первом веке по меньшей мере 1/3 населения были рабами, и историки считают, что почти столько же могли быть освобожденными, то есть бывшими рабами. В самом Риме в первом веке освобожденные рабы и их потомки превышали число граждан коренного итальянского населения в 4 раза. То есть на каждого свободного коренного итальянца, который никогда не был в рабстве, приходилось 4 человека, которые когда-то были рабами, или предки которых были рабами, и потом были освобождены, приобрели себе свободу. Так что очень хорошо читатели апостола Павла очень хорошо были знакомы с этой реальностью, что есть такое рабство. Если во времена расцвета рабства в Америке, уже в новое время, каждый год в Америку привозили 28 тысяч рабов, то во времена Нового Завета Римская империя ежегодно приобретала 500 тысяч рабов, то есть почти в 20 раз больше. Скорее всего, большинство членов Римской церкви, которые читали эти слова в послании к римлянам, сами были или рабами, или освобожденными из рабов, потомками рабов. И даже если многие из них относились к свободным классам, они все равно называли себя рабами царей и императоров. Так что с этой реальностью рабства и принадлежности какому-то хозяину они очень и очень хорошо были знакомы. Если бы вы были в то время в Римской империи, и если бы вы принадлежали к классу рабов, то вы были бы лишены очень многих прав. В том числе, вы не могли бы выбирать себе место работы. Вы делали бы то, что приказывает вам хозяин. Вы не могли бы сказать: «Ну, мне не нравится быть инженером». Потому что что вам хозяин сказал? «Будь инженером», допустим. Ну, это я, конечно, перевожу на современные реалии. Вот. То бы вы и должны были сделать. Вы не могли бы сказать: «Ну, а мне не нравится чинить колесницу хозяина». Все равно вы бы не могли выбрать себе другую специальность и другую работу. Если вас хозяин поставил чинить его колесницу, то вы были бы автослесарем. Если бы вы были рабом в Римской империи, вы были бы лишены права на свободное передвижение. Вы бы находились там, где приказывает вам хозяин. Вы бы не могли сказать: «Ну, мне не нравится жить здесь, вот в этой квартире. Мне хочется переехать в другое место». Если хозяин вам сказал: «Будешь жить в этом шалаше», значит, будешь жить в этом шалаше. Вы бы не имели права на свободное передвижение. Вы бы не могли поехать в отпуск, куда вам захотелось бы. Вы бы не могли пойти просто куда-то, даже в другой конец города, тогда, когда вам этого бы захотелось, только если бы вас послал туда хозяин. Так вот, апостол Павел говорит, что до обращения ко Христу мы все с вами были рабами греха. Мы делали то, что грех нам приказывал. Мы не могли свободно выбирать себе занятия. Мы выполняли лишь ту работу, которой загружал нас грех. Мы не могли никуда уйти от своего хозяина. Грех лишал нас свободы передвижения. Более того, в те времена хозяева очень легко могли осудить своих рабов по подложным обвинениям и бросить их в тюрьму. Помните историю Иосифа в книге «Бытие»? Там его хозяйка обвинила его в преступлении, которое он на самом деле не совершал. И где Иосиф оказался? В тюрьме. Хозяева могли без причины угнетать своих рабов. Помните историю израильтян в Египте, которая описана в книге «Исход»? Когда Моисей попросил, чтобы фараон отпустил народ Божий, фараон сказал: «Ну, вы хотите идти и поклониться Богу, потому что вам делать нечего. Наверное, вам слишком мало работы дают». И тогда он оставил на них всю ту же самую большую норму работы, которую они должны были выполнять, только еще и материалов для этой работы не стал им давать. Говорил: «Находите теперь себе сами материалы». И тогда израильтяне что? Они были в отчаянии. Они просто вопияли к Богу. Их жизнь стала просто совершенно невыносимой, и это было абсолютно несправедливое угнетение. Просто по прихоти их хозяина, фараона. В начале 19 века в Америке жил один человек по имени Генри Бибб. Он сам когда-то был рабом. И вот он в середине 19 века, уже оглядываясь на этот свой опыт нахождения в рабстве, он пишет, по сути, о самом себе, он пишет: «Раба можно купить и продать на рынке, как быка. Его могут продать и увезти далеко от семьи. Он скован цепями по рукам и ногам. И его страдания во сто крат умножаются от ужасной мысли, что теперь ему не позволено бороться против дурного обращения, против телесного наказания, против оскорблений и унижений над ним самим и его семьей. Ему не позволено облегчать свое положение. Ему не позволено закрываться или уворачиваться от удара, даже если он видит его. Я был рабом, — пишет он, — пожизненным узником. Я не мог ничем владеть и не мог ничего приобрести, кроме того, что будет принадлежать моему хозяину. Никто не сможет даже представить себе моих чувств в минуты размышлений о моей судьбе, кроме того, кто сам был рабом». И мы с вами были точно такими же рабами, и нашим хозяином до Иисуса Христа был грех. Но затем произошло одно важное событие. Об этом событии говорит весь Новый Завет. Об этом событии говорит нам праздник Рождества Христова, который в этот период мы отмечаем с вами. Писание говорит об этом так. 1 Коринфянам 6 глава 20 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою». Вы куплены дорогою ценою. В послании к Галатам апостол Павел говорит: когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Для чего? Чтобы Он пришел и искупил подзаконных, нас, находившихся в рабстве. В 1 Петра, 1 главе 18-19 стихах сказано: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов», то есть от греха. Но чем? Драгоценную кровью кого? Христа. Иисус Христос пришел на эту землю и отдал свою жизнь вместо нашей жизни. Можно это представить себе так, что Он пришел на рынок рабов, где были мы с вами все, будучи рабами греха. Христос пришел к нашему прежнему хозяину, и Он заплатил за нас цену, дорогую цену, самую большую цену, которую только можно себе представить. Он расплатился за мою и твою жизнь не в долларах. Он заплатил за нас с вами не в евро. Он расплатился за нас с вами не машинами, которые можно разбить и снова восстановить. Он заплатил за нас ценой своей собственной жизни. Вы куплены дорогою ценою, нетленным серебром или золотом, но драгоценную кровью Христа. Итак, Христос выкупил нас. А что это означает? Это означает свободу, но в каком смысле? Что Христос нас выкупил и отпустил на все четыре стороны и сказал: ну иди теперь, ты никому не принадлежишь. Нет, этого нигде в Библии вы не найдете. Это означает, что у нас новый хозяин. Это означает, что у нас новый хозяин. Тот, кто заплатил за нас самим собой. Тот, кто купил нас. Тот, кто приобрел нас себе. Мы об этом неоднократно читаем в Библии. Искупил себе. То есть купил для себя, чтобы мы принадлежали Ему, умершему за нас и воскресшему. Так говорит об этом Писание? Совершенно верно. Итак, Христос выкупил нас, и это означает, что у нас сменился хозяин. Прежде чем мы еще раз посмотрим на эти слова в послании к римлянам, нужно еще одну мысль отметить. Она очень важна для понимания вот этих слов апостола Павла. И нам ее очень важно уловить, потому что это не совсем соответствует нашему современному жизненному опыту. Дело в том, что в древние времена хозяин пользовался абсолютной властью над своим рабом. Этому нет параллелей в современном обществе. У нас в современном обществе, даже если у нас есть какие-то хозяева, да, в кавычках, мы можем говорить о хозяевах в кавычках, условно. Ну, например, наши работодатели, начальник на работе, да, в современном обществе это лишь весьма и весьма условно хозяин. На самом деле мы можем с вами служить нескольким хозяевам, правильно? Ну, например, когда я работал в светском вузе, у меня было два начальника. Я всегда чувствовал себя как Фигаро, как слуга двух господ, разрывался между ними. В армии даже, казалось бы, там строгая дисциплина, и там есть иерархия четкая, единоначалие. И там тоже все равно понятие хозяина весьма условно. Даже в армии у вас может быть несколько начальников. У вас может быть прямой и непосредственный начальник. У вас может быть командир вашего подразделения. Но если будет офицер достаточно высокого ранга, и он придет к вам как к солдату, даже совсем из другой дивизии, из другой части, он все равно будет вашим начальником, вашим прямым начальником, и вы должны будете ему подчиняться. Итак, даже в армии люди все равно служат многим как бы господам. Но не так дело обстояло в древнем мире, когда существовали отношения хозяин и раб в буквальном смысле этого слова. У каждого раба мог быть лишь один хозяин, и ему не могли приказывать какие-то другие люди. Помните, Христос говорил, Матфея 6 глава, 24 стих: «Никто не может служить двум господам». Это была реальность того мира. У каждого человека был лишь один, ну, у каждого раба был лишь один хозяин. И человек не мог служить одновременно двум хозяевам. Точно так же он не мог по своему произволу уйти от своего хозяина. Если сейчас нам не нравится наш «хозяин» в кавычках на работе, то даже рискуя потерять зарплату, рискуя столкнуться с материальными трудностями, мы, в принципе, все равно можем уволиться. Но не так было в древние времена. Вы не могли уйти от своего хозяина. Итак, вот во всех последующих стихах подчеркивается именно этот контраст. «Вы были рабами одного, а стали рабами другого». И если вы стали рабами другого, то первый хозяин какую власть имеет над вами? Никакой. Нулевую власть. И вы, более того, не имеете права возвращаться к своему первому хозяину, потому что он вас уже продал. И потому что новый хозяин уже заплатил за вас. И вы находитесь в новых отношениях. У вас новое подчинение. Итак, давайте еще раз взглянем на эти стихи в послании к Римлянам, 6 главе, с 15 по 18. И здесь мы познакомимся с четырьмя новыми хозяевами. Хотя я сказал, что один лишь только хозяин может быть. Вы увидите, что эти четыре новых хозяина на самом деле не совсем уж и разные. Они не противоречат друг другу. Но это мы увидим чуть позже. Это я забегаю вперед уже. Итак, первый хозяин, который здесь назван в этих стихах, наш новый хозяин, это послушание, послушание. Взгляните на стихи 15 и 16. «Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?» Как отвечает апостол Павел? «Никак, невозможно это. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха, и это ведет к смерти, или послушание, и это ведет к праведности». Итак, здесь говорится, что у вас новый хозяин, и этот новый хозяин – послушание. Если вы сделались рабом послушания, то это значит, что вы уже не можете быть рабами греха. Заметьте, что третьего не дано. Вы либо рабы греха, либо рабы послушания. Апостол Павел даже не рассматривает ничего иного. Он не говорит, что вы можете быть уже не рабами греха, ну и не рабами послушания, а так себе, свободным агентом. Он говорит, что есть лишь две альтернативы. Вы можете быть либо рабами греха, либо рабами послушания. Так же мы с вами прочитали. Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Вы спросите, а неужели нельзя быть ничьим рабом? Неужели я просто не могу распоряжаться сам собой? Ну, давайте подумаем над этой ситуацией. Представьте себе, что вы действительно распоряжаетесь сами собой. Вот как только вы решите распоряжаться сами собой и не подчиняться Богу, в ту же самую секунду вы становитесь чьим рабом? Рабом греха. Потому что не покоряться абсолютно во всем Богу – это что? Это грех. И как только вы перестаете быть рабами Бога, перестаете быть послушными Ему и Его закону, то вы в ту же самую секунду становитесь рабами греха. Поэтому действительно альтернативы просто нет. Вы либо рабы греха, либо рабы послушания. Но даже если бы была еще третья альтернатива, если бы можно было быть просто ничьим самому по себе, хотя, я повторюсь, это невозможно, но даже тогда быть рабами послушания было бы несравнимо лучше и почетнее. Дело в том, что в древнем мире существовала такая особая категория рабов. Это рабы императора. И вот рабы императора, наряду с его детьми, они считались членами его семьи. Фамилия Цезарь, то есть семья кесаря, семья императора. И вот рабы императора, они считались членами его семьи. Рабы императора могли быть доверенными лицами самого кесаря. Они могли занимать высокие государственные должности. Они были всегда обеспечены материально, поскольку жили непосредственно во дворце и пользовались довольствием императора. И поэтому они могли по праву гордиться своим положением, положением раба самого императора. Они могли бы спросить, а ты чей раб? Я раб императора, а ты чей раб? Быть рабом императора было лучше и почетнее, чем быть свободным нищим на улице. Так же и сейчас быть рабом Божьим, рабом послушания, лучше и почетнее, чем любая свобода, реальная или вымышленная. Что значит быть рабом послушания? Быть рабом послушания – это значит быть готовым всегда и во всем слушаться Бога. Так поступал сам Христос. Он был рабом послушания. В послании к филиппийцам, 2 главе 8 стихе сказано: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Сам Христос, Сын Божий, второе лицо Троицы, был по сути рабом послушания, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Дорогой друг, можешь ли ты назвать себя рабом послушания? Или ты скорее раб противления и мятежа? Характеризуется ли твоя жизнь больше покорностью Богу? Или же твоя жизнь больше характеризуется непослушанием Богу? Если вы по-настоящему обратились ко Христу, действительно серьезно, не просто на уровне человеческой интеллектуальной веры, не просто на уровне согласия с христианскими какими-то нормами и принципами, но действительно в глубине своего сердца отдали себя Богу, если вы по-настоящему обратились ко Христу, то вы стали рабом послушания. Конечно, это не значит, что вы никогда не грешите, но это значит, что ваша жизнь характеризуется послушанием Богу в целом. Вектор вашей жизни направлен именно в эту сторону. Вы стремитесь, вы искренне стараетесь, вы прилагаете усилия к тому, чтобы покоряться Богу. Если вы обратились ко Христу, то вы раб послушания. Но послушание – это не единственный наш новый господин, описанный в этих стихах. О втором новом господине говорит следующий, 17 стих. Взгляните на 17 стих. Наш новый господин – это учение. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Заметьте, опять же противопоставление идет. Вы прежде были рабами греха, а теперь стали послушны кому? Новому господину. Учению. Стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Вы когда-то были преданы греху, как господину, теперь вы преданы учению, как господину. Что значит быть рабом учения? Это значит повиноваться библейскому учению. Вас не смущают эти слова «раб учения»? Кажется, звучит как-то идолопоклоннически. Неужели мы можем назвать себя рабами какого-то учения, написанного на какой-то бумаге? Можем, если мы правильно это понимаем, и более того, должны, потому что это учение, написанное на бумаге, это чьи слова? Божьи. Это Слово Божье. Вот то, что записано в этой книге, это слова самого Бога, слова нашего высшего господина. И если это Его слова, должны ли мы им покоряться? Конечно. Если мы не покоряемся этому учению, то мы не покоряемся самому Богу. И как мы можем называть себя рабами Божьими? Поэтому в определенном смысле нас можно назвать, если это правильно понимать, нас можно назвать рабами учения, потому что это означает быть послушными словам нашего Господина, Бога. Заметьте, быть христианином – это значит быть послушным учению. Это значит, что вы повинуетесь не тому, как вы чувствуете Бога. Это значит, вы повинуетесь не тому, как вам кажется справедливым. Человек, который называет себя христианином, повинуется библейскому учению. Он раб учения. И если кто-то называется христианином, но не повинуется библейскому учению, то он обманывает сам себя. Не может быть Божьего раба, который не является рабом Божьего учения, в том смысле, что не является послушным словам своего господина. О том, что мы не должны подчиняться библейскому учению, говорит Библия снова и снова, постоянно, в десятках мест. Во втором послании к Тимофею, 1 главе 13 стихе, апостол Павел пишет: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня». То есть образца апостольского учения, которое записано в Священном Писании. Римлянам 2 глава 8 стих: «А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев». Апостол Павел говорит, что если кто-то не покоряется истине, не покоряется библейскому учению, то он не Божий раб. Его ожидает ярость и гнев. Галатам 5 глава 7 стих. «Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» Христиане должны покоряться библейскому учению. 1 Петра 1 глава 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши». Послушанием чему? Истине. Мы должны быть послушны Божьей истине. Титу 1 глава 9 стих. «Держащийся истинного слова, согласного с учением». Пресвитер должен держаться истинного слова, которое согласно с библейским, с апостольским учением, а он образец для всей церкви. Если кто-то не следует этому образцу, то он не раб Божий. Титу 2 глава 1 стих. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Титу 2 глава 11-12 стихи. «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув скрытые похоти» и так далее. Заметьте, благодать – это не просто что-то, что нас освобождает от греха, что покрывает наши преступления. Благодать – это что-то, что еще вдобавок к этому нас научает. «Явилась благодать Божия, научающая нас». Благодать Божия несет учение. Покоряетесь ли вы благодати? Покоряетесь ли вы библейскому учению? 1 Коринфянам 9 глава 21 стих. Апостол Павел там говорит, что он не под законом, он не подзаконен закону Моисееву. Но тут же добавляет, 1 Коринфянам 9, 21, чрезвычайно важный стих, я бы хотел, чтобы вы на него обратили особое внимание. Он говорит, «Не будучи чужд закона пред Богом». Я не чужд закона пред Богом, то есть я не отвергаю, не отрицаю Божьего закона, но подзаконен Христу. Подзаконен Христу. То, что Библия говорит, что Христос освободил нас от власти закона, это совершенно верно. И это имеется в виду закон Моисеев, закон заповедей и постановлений, церемоний, которые лишь указывали на будущее, были тенью будущего. Но Христос пришел не без закона. Христос пришел, не просто принеся нам вообще свободное такое вот странствование, так, чтобы мы вообще не знали никакого закона и повиновались сами себе. Апостол Павел говорит, но подзаконен кому? Христу. То есть он повинуется закону Христову. И помните также, что в послании к евреям, 7 главе 12 стихе сказано, там сравнивается священство Ааронова, то есть священство закона Моисеева в Ветхом Завете, и священство Христа Мелхиседекова, новое священство. И вот там сказано, с переменою священства надлежит быть чему? Перемене чего? Закона. С переменою священства надлежит быть перемене и закона. Христос принес новый закон. Таким образом, христианская жизнь – это не беззаконие. Это не лицензия на грех. Это не свобода жить так, как тебе заблагорассудится, и управлять своей жизнью и принимать решения, которые тебе кажутся правильными. Христианская жизнь – это не возврат к периоду судей, когда, помните, там сказано, не было царя у народа, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. Христианская жизнь максимально далека от возврата к этому беззаконному периоду судей, когда Бог наказывал свой народ за их постоянное непослушание. Если в какой-то церкви нет царя, в кавычках говоря, да, и каждый делает то, что ему кажется справедливым, то это не христианство. Это игра в какую-то религиозную организацию, но не христианство. Мы с вами подзаконны Христу. Мы с вами сделались рабами учения в определенном смысле, в котором я уже объяснял. Если бы вы попросили меня сравнить христианство с плаванием, то я бы сказал, что христианская жизнь – это не просто свободное и беспечное купание в бассейне Божьей любви, как некоторые люди себе представляют. Христианская жизнь – это заплыв на определенную дистанцию, по определенным правилам и по определенной дорожке. Если сравнить христианство с литературой, то христианская жизнь – это не фантастика, в которой нет никаких правил и границ, и, возможно, все. Христианская жизнь – это история, которая должна быть правдивой и неложной. Один человек подошел как-то к христианскому служителю и говорит, «Я так себе представляю, что путь на небеса – это как бы лестница». По ней человек идет вверх, надеясь, что Иисус откроет ему дверь наверху и примет его. По пути он встречает разных проповедников, которые его ободряют, то одного, то другого, но он не примыкает ни к одному из них и просто продолжает двигаться вверх по своему собственному пути. «Я называю это, — сказал тот человек, — лестницей надежды. Я думаю, это и есть благая весть». Пастор очень не хотел говорить этих слов, но с тяжелым сердцем все-таки ответил ему. Он сказал: «К сожалению, вы пока что еще не стали христианином. То, что вы только что описали, не имеет никакого отношения к благой вести Иисуса Христа. Христианская жизнь – это не просто путь вверх по собственной лестнице, которую вы для себя избрали. Это не просто оглянуться направо, налево и послушать разные ободрения со стороны разных проповедников или разных учений. Христианская жизнь – это покорность библейскому учению. Обратившись ко Христу, мы приобрели новых хозяев. Мы стали рабами послушания и рабами библейского учения, поскольку это слова самого нашего хозяина, Господа. Третий хозяин наш назван в 18 стихе. Взгляните на 18 стих. Здесь говорится еще об одном хозяине, этот хозяин – праведность. «Освободившись же от греха, вы стали рабами кого? Праведности». Заметьте, освободившись от греха, здесь говорится о свободе, да? Освободившись, вы приобрели свободу. Освободившись от греха, но освободившись, приобретя свободу, вы не стали свободным агентом. Это ложная идея, которую пытаются привить нам современное общество. Освободившись от греха, вы не стали свободным агентом, вы стали рабами нового хозяина. Но рабами в таком рабстве, которое гораздо лучше, чем любая мнимая свобода в грехе. Вы стали рабами в том смысле, что вы по-прежнему должны кому-то покоряться. Но только теперь у вас новый хозяин – это праведность. Что значит быть рабом праведности? Это значит исполнять требования праведности. Это значит поступать справедливо, поступать праведно, поступать честно. В книге пророка Михея, 6 главе 8 стихе, Господь говорит: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать как? Справедливо. Любить дела – милосердие, и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Один человек много времени назад был осужден за кражу овец. И тогда, в те времена, за кражу скота ставили клеймо такое. Ему поставили клеймо из двух букв – «С» и «В». Это означало «скотский вор». Однако впоследствии он обратился к Богу, и он решил заслужить уважение своих соседей. Он знал, что куда бы он ни побежал, везде останется на нем это клеймо, поэтому географическим переселением он не изменит своей репутации. Люди везде будут смотреть на него, как на вора. Он заклеймен. Но он решил остаться на месте, никуда не бежать и завоевать уважение своих соседей. И вот прошло много лет, и о нем распространилась слава, как об очень честном и очень порядочном человеке, настоящем христианине. И вот когда он уже был стариком, один человек пришел в ту округу и, увидев его, зная вот о его славе, такой честного и порядочного человека, он стал спрашивать у окружающих, что означают эти буквы. И вот один из старожилов ответил: «Давно это уже было, я уже и не помню, но мне кажется, что это сокращение от слова «святой». Действительно, этот человек посвятил себя делам праведности. Он был рабом праведности. Это проявилось в его поступках и в его репутации. Итак, мы с вами уже увидели трех хозяев. Мы с вами сказали, что, обратившись ко Христу, мы стали рабами послушания, рабами учения библейского и рабами праведности. Но к этому нам нужно добавить еще одного, четвертого хозяина, о котором апостол Павел говорит чуть ниже. Следующие стихи, если Господь позволит, мы будем разбирать позднее, в будущих проповедях. Но давайте, забегая вперед, посмотрим на еще одного хозяина, поскольку это очень хорошо подходит к нашей теме. Взгляните на 22 стих. Что там сказано? «Вы освободились от греха и стали рабами кому? Богу. Стали рабами Богу». Вот наш еще один хозяин. И, по сути, это объединяет в себе все предыдущее, о чем мы говорили. Потому что если вы стали рабами послушания, то вы кому слушаетесь? Кого слушаетесь? Бога. Соответственно, вы раб Божий. Если вы стали рабами учения, то какого учения вы слушаетесь? Чье это учение? Божье. Вы не просто сами себе придумываете учение, которое вам хочется, или берете учение у своего соседа, которое какой-то хороший человек составил. Нет, вы берете Божье учение, поэтому вы раб Божий. Если вы рабы праведности, то тоже вы поступаете так, как угодно кому? Святому Богу. Поэтому, конечно же, вы рабы Божьи. Итак, если вы раб Божий, то вот все предыдущие характеристики, они как бы исполняются сами собой. Если вы раб Божий, более того, вы оказываетесь в очень хорошей компании. Я поискал в Библии и нашел примеры многих людей, которые в Священном Писании были названы Божьими рабами. Ну, например, апостол Павел назван рабом Божьим в послании к Титу, 1 главе, 1 стихе. Вспомните его жизнь. Он путешествовал, он проповедовал Евангелие, он терпел лишения ради Христа, он терпел удары и страдания за Христа. Конечно, он был рабом Божьим. Иаков, автор послания Иакова, тоже назван рабом Божьим. Он сам себя так называет в начале этого послания. Чем характеризуется его жизнь? Он посвятил свою жизнь воскресшему Христу. И он стал пресвитером Иерусалимской церкви. Вся его жизнь была жизнью служения. Он был рабом Бога. Апостол Петр тоже называет себя рабом и апостолом Иисуса Христа. Он был рабом. Он себя так называет, раб Иисуса Христа. 2 Петра, 1 глава, 1 стих. Он верно проповедовал, и он учил до самой своей смерти, в том числе вот в этом городе Риме, куда адресовано послание к римлянам. Он был рабом Божьим. Моисей назван несколько раз в Писании рабом Божьим. Помните, что и Моисей тоже покорялся Богу. Он вывел народ Божий из Египта. Он исполнял то, что Господь ему говорил. Он был кратчайшим человеком на земле, как о нем сказано. Он был рабом Божьим. Давид назван рабом Божьим. Это человек, который во всем старался поступать по сердцу Бога, хотя у него были свои падения, но в целом его жизнь характеризовалась послушанием Богу. Он назван муж по сердцу Бога. О нем сказано, человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Это говорилось в связи с Давидом. Избирая его на царское служение, Господь сказал о его сердце. Его сердце было вполне предано Господу. Помните, так другим царям Бог говорил? Сердце этого царя не было вполне предано Господу, как сердце Давида. Сердце Давида было вполне предано Господу. Он был рабом Божьим. Иов назван рабом Божьим. Вспомните, как он претерпевал тяжелейшие страдания, которых наверняка, я уверен, ни одному из здесь сидящих не приходилось испытывать. Точно такие же страдания в такой же мере, как Иову. И он уповал на Искупителя. А я знаю, Искупитель мой жив. Иов был рабом Божьим. Исаия назван Божьим рабом. Помните, он хотел, чтобы даже его уста были очищены Богом. Вся его жизнь в целом, как человека из священнического колена, была праведной. Однако, когда ему явился Господь, он увидел, что он нечист в сфере своей речи, в сфере своих уст, и он просил, чтобы Господь очистил его уста. Он переживал за это. Он был рабом Божьим. Сидрах, Месах и Авдинаго названы в книге Даниила, 3 главе, 26 стихе, рабами Бога Всевышнего. Помните, они не побоялись быть брошенными в печь, лишь бы не поклониться идолу. Они были рабами Божьими. Все пророки названы совокупно рабами Божьими в книге Откровения 10:7, как он благовествовал рабам своим пророкам. Они верно говорили Божье Слово, не искажая его, они рабы Божьи. Строители второго храма были названы рабами Божьими в книге Ездры 5:11. Они сами о себе говорили: «Мы рабы Бога неба и земли». Помните, они отдали свои силы и свое время на строительство Божьего храма. На это уходили месяцы. Они были рабами Божьими. Наконец, сам Иисус Христос назван рабом Божьим. В книге Исаии, 53 главе 11 стихе, о нем говорится: «Через познание Его Он праведник, кто? Раб мой, говорится о Христе. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Сам Христос назван таким образом рабом Божьим. И неудивительно, потому что Он во всем стремился исполнять волю Своего Отца. Он даже говорил: «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Христос был рабом Божьим. В настоящее время очень легко назвать себя рабом Бога. Многие люди применяли к себе этот титул. Однако затем эти рабы Божьи, цари, порой священнослужители или просто люди, которые называли себя рабами Божьими, потом творили такие дела, что окружающим оставалось думать, какой же у них господин, если они такие рабы. Быть рабом Бога – это значит повиноваться Ему. Если вы думаете, можете ли вы к себе применить вот этот вот титул «раб Божий», то подумайте прежде всего об этом. Являетесь ли вы рабом послушания? Если да, тогда вы можете применить к себе титул «раб Божий». Являетесь ли вы рабом учения? Если да, тогда вы можете применить к себе титул «раб Божий». Являетесь ли вы рабом праведности? Если да, тогда вы можете безбоязненно применить к себе титул «раб Божий». Представьте себе, что вы раб в Римской империи. Представьте себе, что у вас очень плохой хозяин. Он к вам несправедлив, он вас притесняет, он вас унижает, бьет. И у вас нет никакой надежды на то, чтобы освободиться от него или заработать какие-то деньги, а рабы зарабатывали, могли зарабатывать какие-то деньги и потом выкупать себе свободу. Но с таким хозяином у вас нет никакой надежды. Но вдруг приходит другой человек. И по какой-то причине, хотя вы ему ничего доброго не сделали, вы ничем не заслужили к себе вот такое отношение этого другого человека, вы его даже и не знали, вы его не искали, вы не читали о нем в объявлениях, он просто пришел сам по собственной инициативе и заплатил за вас цену и выкупил вас. Он стал хорошо к вам относиться, он стал заботиться о вас, он принял вас в свою семью, он дал вам хорошее занятие. И вот представьте себе, что вы занимаетесь делом в саду этого нового господина. И к вам подходит старый господин. И этот старый хозяин начинает вами командовать. Он говорит: брось то дело, которым ты занимаешься, оставь этот сад, приходи ко мне, приходи в мой хлев, и там будешь разгребать навоз. Ну-ка быстро иди и делай то, что я тебе говорю. Как бы вы поступили? Стали ли бы вы слушать этого старого хозяина, у которого вы были выкуплены? Скорее всего, вы бы не стали ему повиноваться. Скорее всего, вы просто рассказали об этом своему новому хозяину. И вот апостол Павел говорит: посмотрите, кто был у вас хозяин. Это грех. Жизнь любого человека, неверующего или даже приближенного к Богу, человека, который, может быть, даже ищет и читает христианскую литературу, но который еще не принял Христа как своего Господа и Спасителя. Человека, сердце которого еще не изменилось, который не стал Божьим детем, не был рожден свыше, как говорит об этом Писание. Такой человек является рабом греха. Но Христос заплатил за него дорогою ценою. И Христос предлагает искупление. Дорогой друг, прими Христа, обратись к Нему, стань Его рабом, будь искуплен от греха и не возвращайся к своему прежнему хозяину. Даже когда он зовет тебя, вспомни, что он тебе уже сделал. Даже когда он обещает тебе какое-то удовольствие и наслаждение, вспомни, в какое отчаяние он тебя уже повергал. Не возвращайся к своему старому хозяину. Итак, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак, потому что у нас новый хозяин. Чей ты раб? Раб греха к смерти или раб Божий к вечной жизни? Выбирать тебе. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты наставляешь нас через Твое Слово, за то, что Ты напоминаешь нам обо всех этих великих истинах. Благодарим Тебя за все, что совершил для нас Господь, что Он сошел на эту землю и Сам принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, и смирил Себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной, чтобы отдать Свою жизнь за нас, рабов греха, чтобы искупить нас ценою Своей собственной крови. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты это для нас уже совершил. И мы хотим быть Твоими рабами, а не рабами греха. Если кто-то из здесь присутствующих еще не обратился к Тебе, мы просим, чтобы Ты коснулся его Твоей милостивой рукой и даровал ему настоящее покаяние, даровал ему понимание Евангелия, веру в Тебя. И всем нам, кто уже принял Христа как своего Господа и Спасителя, помоги не возвращаться опять к игу рабства. Помоги нам не возвращаться к греху, но служить верно нашему новому хозяину. Помоги нам быть послушными Тебе. Помоги нам быть послушными учению Твоему. Помоги нам быть послушными Твоим праведным требованиям и таким образом быть рабами Божьими. Молим об этом во имя Христа. Аминь.